отвергнись от себя. Что же значат эти слова, сказанные Иисусом Христом еще 2000 лет назад? Задача человеческой эволюции на Земле состоит в сознательной работе человека по преобразованию материи планеты в ее первичную, тончайшую светозарную субстанцию. Но эту планетарную работу по трансмутации материи, по преображению мира сего, человек обязан начать с себя, с утончения ума, пробужденного в материи Земли. Если будет облагораживаться и одухотворяться человек, то будет одухотворяться и вся окружающая его среда. Надо, не отрываясь от Земли, соединиться с небом, или, проще говоря, сознательно преобразовать собственный организм при помощи собственных усилий. При этом низшие энергии в человеке превращаются в высшие. Расширяя сознание, изменяя направление мышления, человек фактически очищает его и вытесняет грубые и эгоистичные мысли, чувства и желания. А так как в природе пустоты не бывает, то она при этом заменяется мыслями противоположными, альтруистическими, возвышенными. И все же в человеке есть нечто такое, что трансмутации не подлежит. Есть нечто, что не следует даже пытаться преобразовывать, а необходимо именно отвергнуть навсегда и безоговорочно. Именно это нечто и следует отсечь и выбросить прочь, как раковую опухоль. Именно эту часть животной души надо потерять, да так, чтобы никто не нашел ее и не вернул нам обратно. Это нечто надо не только возненавидеть, причем лютой ненавистью, но и убить. Заметим кое-что по поводу чувства ненависти, которое является одной из самых сильных разрушительных энергий. Великие учителя света нам говорят, что несмотря на то, что чувство ненависти чрезвычайно опасно и всегда разрушительно, и надо стараться всеми силами уничтожать его в зародыше, все же, раз это чувство у земного человека пока существует, то его разрушительную силу можно применить с пользой. Да, ненависть нельзя направлять на человека и даже на животное. Осложнение кармы и обратный удар неминуемы, но человек может обрушить разрушительную силу этого чувства на многое, что есть в нем самом. И прежде всего на это нечто, что мешает ему жить и продвигаться вперед и вверх. С этим нечто совершенно невозможна дружеская полюбовная беседа. С ним бесполезны какие бы то ни было переговоры и совершенно недопустимы компромиссы. Его ничем невозможно удовлетворить, чтобы она осталась раз и навсегда от нас. От него нельзя откупиться. Его нельзя успокоить, уговорить, усовестивить, обучить. Его невозможно выдрессировать, перехитрить, обмануть. Его абсолютно бесполезно пытаться насытить. Это нечто не подлежит облагораживанию и понимает язык только грубой силы. Без сурового обуздания, а затем и полного уничтожения этого ненавистному человеку нечто, мы не можем сделаться и услышать призыв Христа отвергнуться от себя. Без полного отвержения этой животной части себя человек никогда не сможет добиться духовного преображения. Что же это за часть нашего естества? Какова ее природа? Откуда эта напасть в нас появилась? Мы уже знаем, что двойственная не только человеческая душа, часть которой тяготеет к миру материю, а часть к миру духа. Двойственен и сам материальный носитель человеческой души. Это носитель высшей души, душа низшая, животная. Это ум, рассудок, интеллект. Ум, смешанный с чувствами. Ум, способный чувствовать. Это астрально-ментальная часть личности, камаманас, при жизни в физическом теле образует двойственное тонкое тело, моя вирупу, в которой облекается наше высшее, божественно прекрасное духовное существо, то есть истинный человек, духовная душа. Двойственны сами по себе и ментальные, и астральные принципы. Мысленные устремления, не включающие, как бы то ни было, ни личную выгоду, они тяготеют к высшей природе, к духовному миру, к выгоде души человеческой. Более грубые мысли магнитно тяготеют ко всему материальному, к душе животной, к низшей ментально-астральной части личности. Такие энергии всегда устремлены только к выгоде смертной, временной личности, к ее устремлениям и плотским наслаждениям. Тоже можно сказать о чувствах и желаниях. Возвышенные, утонченные чувства и благородные желания, не имеющие ничего общего с самостью, эгоистическими устремлениями, животными страстями, магниты тяготеют к возвышенным, к духовным сферам. Более грубые чувства и желания соответствуют таким же грубым мыслям и устремлены вниз, к низшей животной части человека. У тонкого тела человека есть очень грубая часть, не имеющая никакого отношения к современному человеку. Это тяжелейший довесок чисто животных темных энергий, остаток животного царства. И даже не животного царства Земли, а животного царства Луны, планеты более низкой по эволюционному развитию, чем Земля. Астральный остаток – это рудиментальная часть лунного животного, оставшегося в человеческом существе. Это совершенно ненужный для эволюции человека остаток. Когда-то на заре земного человечества из грубой астральной материи лунного животного было создано иерархами космических строителей астральное тело земного человека, которое магнитно соответствовало его ментальному телу. Но весь астральный опыт лунного животного пока еще находится в нас, в нашем существе. Очистителем предназначено быть самому человеку, получившего божественную частицу космического солнечного логоса, чтобы осмысленно смотреть на мир, осознать себя и понять, в чем смысл существования земного человека. Астральный психический мусор тонкого мира чрезвычайно мешает человеку нормально мыслить, как это полагается человеку, чувствовать, как должен чувствовать человек, и поступать, как человек, но не так, как ведет себя болотная гадина, дикий зверь или домашняя скотина. С момента оплодотворения человека искрой духа и пробуждения его самосознания прошло более 18 миллионов лет, но человек до сих пор и не очистил свой внутренний мир, и не уничтожил себе остатки астрального лунного животного. До сих пор работа большинства землян заключается лишь в перетаскивании астрального хлама из одного чулана в другой, из подвала на чердак и обратно. Из жизни в жизнь и в течение каждой жизни эта работа у большинства землян напоминает труд несчастного Сизифа. Вспомним. Царь-клятвопреступник Сизиф должен был вкатить на вершину крутой горы огромный валун, и он его катил. Но как только несчастный, падая от неизможения, наконец докатывал таки камень почти до вершины горы, тот снова скатывался вниз. И надо было начинать все сначала, и так изо дня в день, из года в год. В темной эпохе в Кали-юге у многих людей временная личность, загрязненная энергиями низших страстей и желаний, напоминает Авгиеве конюшне. Расчистка их стала делом чрезвычайно сложным. То есть Сизифов камень страстей и порока стал еще больше, еще тяжелее. Астральные отбросы, живущие внутри человека, это не камень. Камень – вещь инертная. Она не может завладеть человеческой волей, она не коварна, не лжива, не хитра, она не умеет огрызаться, не может требовать что-либо, не заставляет нас обижаться, болтать глупости, ревновать, грызть ближнего, будто это кость, а мы голодная собака, и так далее. Астральные остатки лунного животного скорее можно уподобить некому астральному глисту, который живет внутри личности человека, питаясь как паразит его жизненными силами. Другими словами, это существо живое, способное вырасти до чудовищных размеров. Катить обычный камень на гору трудно, но несравненно труднее катить на гору агрессивное, сопротивляющееся существо. Оно – настоящий психический монстр и одновременно паяц, издевающийся над человеком. У этого существа чрезвычайно развит инстинктивный звериный ум, который очень изобретателен и способен даже паразитировать и парализовать волю и сознание физического человека. Иногда животная сила, завладевающая умом и волей человека, кажется неуничтожимой, как семиглавый змей Горыныч. Многих эта сила приводила в такую растерянность и отчаяние, что человек нередко испытывает самую настоящую ненависть к самому себе. Он очень хотел бы уничтожить эту гнусную часть у себя. Есть немало людей, даже не слышавших об астральной природе, но которые стремятся стать лучше. У них есть воля к самосовершенствованию. Они способны анализировать свои поступки и связывать их со своей внутренней жизнью. Такие люди чувствуют, что внутри них есть нечто отрицательное, что совершенно чуждо их истинным устремлениям, их совести и мировосприятию, их представлениям о человеческом достоинстве. Но это чуждое нечто в них, оно их собственность. Оно то и дело проявляется не только в поступках, но и в мыслях, и в чувствах, и в желаниях. Таким людям приходится краснеть и перед собой, и перед другими, каяться, извиняться, терзаться совестью, страдать сердцем и даже телом, оттачиваться умом и мучительно искать способы избавления от этой чуждой мерзости и собственной смертной личности. Думающий и устремленный к высшим идеалам человек уверен, что его путь духовного преображения ускорился бы необычайно, если бы удалось каким-то образом извергнуть из себя это странное и коварное нечто. Но он не знает, что это такое, и его неведение чрезвычайно затрудняет борьбу с чудовищем, живущим внутри него, и отвлекающим на борьбу с ним столько сил и времени. Разве такой человек откажется, если ему будут предложены знания о сокровенной природе его существа, добытые космическими учителями еще до того, как в человеке Земли проявился разум? Разве благодаря высоким знаниям не ускорится и не облегчится тяжелый труд по самосовершенствованию, самооблагораживанию, самопреображению человека, вечного космического странника? Ни один человек не уклонится от этой трудной работы, которую правильнее было бы назвать битвой. И битва эта против животного в себе, за духовного себя, должна начаться, говорят космические учителя, и закончиться на физической земле. Никакое так называемое прощение грехов жрецом преступников того или иного церковно-сектантского культа никогда не может отменить этой кровавой и очень длительной битвы. Примирение воюющих сторон в этой битве не может быть, ибо эта битва с диким зверем – битва насмерть. Она может завершиться победой человека над зверем или победой зверя над человеком. Этот зверь – временный астрал, воюющий в человеке против вечного человека. Это вместилище животной самости со всеми сопутствующими ей низменными стремлениями и огромным ворохом чисто животных эмоций. Эти темные астральные свойства не нужны человеку, но он никак не желает отказываться от них. Многие даже всеми средствами подпитывают, усиливают и даже лелеют эти мерзости в себе, совершенно забывая иногда о том, что он сознательный человек, а не бессознательное животное. Когда мы читаем в Откровении святого Иоанна о битве Агнца со зверем, то этого зверя не надо искать на стороне, ибо это символ битвы Бога с дьяволом в самом человеке, где вечный человек воюет с животным пережитком в себе. Уже знаем, это битва высшей природы с низшей, битва света с тьмой, знания с невежеством, ясного самосознания и бессознательного астрала. Битва эта может быть выиграна только в том случае, если человек погасит в себе животный огонь и вожжет огонь высший. Чтобы иметь жизнь вечную, надо стать человеком совершенным, то есть войти в жизнь вечную, следуя за Христом, солнечным логосом. В одном из аспектов это означает, что надо учиться не терять нить сознания при переходе из мира физического в мир тонкий, как это происходит сейчас. Когда нить сознания теряется, то мы думаем, что умираем, и это жуткое заблуждение. Для того, чтобы оно исчезло, нам надо, живя на земле, в физическом теле, преобразовать высшим огнем, то есть одухотворить, и соединить свои четвертый, пятый и седьмой принципы в шестом принципе бессмертной индивидуальности. Следовательно, четвертый, пятый, седьмой – это лишь разные качества сознания, а шестой принцип, как уже знаем, это Будхи, а в космическом масштабе – это душа мира, мир Христа, мир беспредельной любви. Об этих сложностях Христос сказал коротко и просто: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя и возьми свой крест и следуй за Мной». В Агни-йоге Учитель Света говорит: «Мир тонкий может быть достижим и в полусознательном состоянии, но мир огненный может быть приближен лишь ясным сознанием». Говоря об астрале, мы говорим о бессознательном астральном двойнике человека. При этом надо иметь в виду, что эту бессознательную линга-шариру плотских желаний начинающий может перепутать с маявой рупа, с двойником сознательным, с телом мысли. Путаница в представлениях может возникнуть потому, что даже в теософских книгах тонким телом иногда называется как ментальное тело, так и астральное, так и объединенное астрально-ментальное. Но так как астрал называть человеческим тонким телом нельзя, то только высшую тонкую оболочку можно, так и собственное ментальное тело неправильное было бы называть тонким телом. Ментальное тело – тело мыслей, не может проявиться в грубой среде без внешней оболочки, аналогичной внешней среде, в данном случае без тонкой оболочки. Высшая тонкая оболочка не знает, как разъясняет Елена Ивановна Рерих, никаких притяжений и страстных земных влечений, свойственных животному астралу. Это следует запомнить. Иначе мы не поймем, почему человек, который, живя активной жизнью, полностью избавился от животных эмоций, тем не менее вовсе не бесчувственный, а наоборот, человек чрезвычайно чувствительный. Низшее астральное тело, или просто астрал, является сущностью, магнетически привязанной к грубым формам материи, а значит, к физическому телу. Но эта связь даже при жизни непрочная, а потому легко нарушается. При определенных обстоятельствах, скажем, когда человек спит или находится в трансе на спиритических сеансах, или делает особые упражнения, выделяющие астрал, или когда попал под влиянием колдуна, то этот двойник, как отдельная сущность, может появляться на некотором расстоянии от физического тела, свободно передвигаться и совершать различные действия. Но коль этот астральный двойник – существо бессознательное, следовательно, когда он выделен из физического тела, то у него нет ума, ибо нет соединения с ментальным телом, нет у него и собственной воли, а потому чужая воля может делать с ним что угодно и может приказывать делать что угодно. то никакого сопротивления со стороны этого двойника не будет. Астральный двойник полуфизический, он низший проводник невидимых тонких энергий для нервной системы человека. Он проводит физическое сознание из низших сфер тонкого мира лишь самые грубые эмоции и желания животной природы. Хотя психическая энергия, слагающая его оболочку, является тонкой материей, но это эманации энергоцентров эфирно-физического тела, причем самых примитивных и животноподобных, имеющих отношение лишь к плотским желаниям, пищеварению и половой сфере. По своему строению, это животноподобная материя невысокого качества. Астрал поначалу приносил эволюционную пользу и был совершенно необходим на ранней, животной стадии развития духа, потому что благодаря своим накопленным ощущениям и желаниям давал возможность духу полнее воспринимать чувствующую жизнь на новой планете Земля. Но как только у бессознательного человека Земли стало формироваться самосознание, а его тонкая сущность уже могла мыслить и проявлять индивидуальную волю, то человек стал воспринимать высшие энергии. Надобность в прежних животных эмоциях и желаниях стала постепенно отпадать. Мало того, после пробуждения разума низший астральный проводник стал очень мешать продвижению человека по эволюционной стезе. Лунный зверь не давал покоя земному человеку ни днем, ни ночью. Не ведая усталости, он то и дело смущал незрелый ум человека, направляя его на низменную службу себе. Обладая необычным упорством, изобретательностью, этот зверь и по сей день пытается развернуть сознательного человека назад, в бессознательное животное прошлое. Для этого он закрепляет в человеке все животные страсти, развивает их нередко до уродства, изо всех сил стараясь лишить человека разума. Лунный зверь стимулирует в человеке повадки хищника и толкает разумное существо на разные преступления против себе подобных, а значит, против эволюции, против развития духа в человеке. Немногим более 18 миллионов лет отделяет нас от того момента, когда мы стали зачаточно разумными и зачаточно самосознающими существами. По причине огромных антиэволюционных усилий князя тьмы, звериный астрал в земном человеке по сей день так и не сдал своих позиций. Ментальное тело у человечества Земли по той же причине до сих пор мало развито. В результате земляне сильно отстают от ритма общечеловеческой эволюции и также общекосмической эволюции Солнечной системы. И в этом вина демиурга планеты, но и самого человека, отдавшегося этому зверю. До сих пор человек очень слабо сопротивляется на этом ринге, где идет поединок духа со зверем. Не следует забывать также, что мы живем в темную эпоху глобальной лжи и умышленно развиваемого князьями тьмы изощренного невежества. Если мы во всех своих страстях, грехах и умственной лени обвиним лишь свой астрал, то это будет не совсем правильно. Каждый виноват в том, что не развивает свое ментальное тело, то есть не желает всю жизнь учиться. Тихий, безмолвный глаз духа мы не слышим из-за бормотания, хохота и рычания лунного зверя, привольно живущего в современном человеке. Этот зверь может погибнуть, сгореть, исчезнуть, но только под воздействием духовных энергий, идущих от высших центров космического сознания человеческого существа. Зверь не выносит огня гармонично развивающихся энергоцентров. Вызвать к жизни этот космический огонь могут лишь люди волевые и просветленные, самоотверженные труженики воины света. Нужно в жизни каждого дня накапливать психическую энергию высокого качества, чтобы привести энергоцентры в движение. Тогда они будут спирально вращаться. Центры космического сознания начнут постепенно открываться под присмотром великого космического учителя. А потом, с его высшей помощью, они будут огненно преображаться. И здесь не нужно тешить себя надеждами, что гармоничного развития центра можно достичь какими-то упражнениями, медитациями и тому подобными искусственными способами. Как яблоко зреет только на ветке дерева, питаясь соками из земли и солнца, так и разум человека развивается усиленно, питаясь мыслями, и зерно духа зреет только в жизни каждого дня. Каждому даются возможности довести разум до просветления, а дух — до состояния земной зрелости духа. Если животный астрал силен, значит, его эфирное тело крепко. Поэтому после ухода человека с земного плана это сильное эфирно-астральное тело не уничтожается, не разлагается в положенные 40 дней, а иногда остается, так сказать, в прежней хорошей форме даже несколько лет. Мы помним, что эта оболочка наиболее примагничивает развоплощенного человека к земному плану, и это причиняет его душе сильные страдания. Вот поэтому надо именно еще при жизни физической победить этого зверя. В человечестве всегда были отважные, упорные и самоотверженные люди, которые уже прошли все этапы тяжелой битвы с темным астралом. Они оставили нам свои наставления, как вести себя в бою, как лечить раны, как не терять веры в себя. Их опыт запечатлен в каждом народе. И мы можем сказать себе, если же одному человеку удалось победить в себе дикого зверя, то почему же это не удастся каждому, кто готов к битве? И такого бойца не пугает, что битва будет тяжелой и длительной. Когда в такой борьбе высшее тонкое тело очищается окончательно, то оно сливается с ментальным, и тогда все чувствования становятся ментальными. Мыслительная энергия ментального тела оявлена в материи Люциде, говорит Матерь Агни-йоги. В таких случаях астрал сгорает в огне энергоцентра еще при жизни человека, и пепел его развеивается ветрами невидимого пространства. При этом исчезает инородная преграда между земным и небесным человеком, а потому сила восприятия человеком высших энергий возрастает троекратно. Если астральный двойник сгорает еще при жизни физической, что бывает на Земле пока что в исключительных случаях, тогда после земной смерти высокодуховного человека появляется возможность быстро уплотнить свое тонкое тело даже до состояния видимости в физической среде. И тогда только что казненный учитель может появиться среди земных условий в несколько ином образе, но это не призрак, не привидение. Астральный Иисус, явившийся ученикам после его земной смерти, это совершенный человек в своем особом уплотненном тонком теле, который может продолжать свое прерванное на несколько дней дело. Христос, владыка Солнечной системы, когда произнес «отвергнись от себя», а затем притчами стал так и эдак объяснять, что это означает, фактически призывает нас избавиться прежде всего именно от зверя, от низшего астрального двойника. Полностью очищенное от частиц низшей природы тонкое тело уже не имеет притяжения к земле, к ее грубой физической материи. Дух в таком теле свободен и дышит, где хочет. «Отвергнись от себя». В этой формуле, говорят великие гималайские учителя, дан ключ к восхождению духа. Нам, землянам, уже многое дано. Дано более чем достаточно, чтобы мы на данном этапе развития как можно полнее поняли бы, что от нас требуется для одухотворения нашего естества. Но чтобы мы узнали, что скрыто в этой формуле в полной мере, мы должны стать учениками сил света. Все духовные учения Востока дают намного замечательной пищи для ума и сердца. Некоторые мысли и положения можно анализировать в одиночестве и обсуждать в беседах, но есть такие, которые не поддаются выражению никакими словами, ибо только личный духовный опыт дает возможность понять высшую действительность. Учение «Живая этика» дает представление о сложной природе астрального зверя, от услуг которого человеку надо давно отказаться. Нам предстоит обнаружить этого гада в себе и выбросить. В луче сокровенных знаний, даваемых великими учителями Солнечной системы, мы гораздо лучше рассмотрим себя и убедимся, что человек еще более сложное создание, чем это нам казалось до сих пор. Формула «отвергнись от себя» касается практически каждого завета, каждой притчи, каждого изречения Христа, доказывая жизненность древней мудрости. Все во всем, все в одном. Можно ли идти вперед с головой, повернутой назад? Что означает эта мысль Христа из Евангелия от Луки? Немного подумав, мы можем ответить примерно так. Оборачиваясь назад, это значит жить прошлым и старым. Надо идти вперед, устремляться в будущее. Вот жена Лота обернулась назад и превратилась в соляной столб. Человек, живущий прошлым, ненадежен для будущего. Он останавливается в развитии, каменеет. Если бы человечество постоянно оборачивалось назад, то никакого прогресса не было бы. Рабовладельческий строй никогда не эволюционировал бы в феодальный и капиталистический. Труд раба не превратился бы в труд свободного человека и предпринимателя. Люди 20 века продолжили бы жить в пещерах и жарить на кострах мамонтов. А для выражения своих внутренних чувствований и побуждений использовали бы ровно столько слов, сколько знают рекламодатели 20 и 21 века или герои американских кроваво-сексуальных боевиков. Каждому понятно, что нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Когда-то Николай Рерих, будучи в Нью-Йорке, популярно рассказывал одной даме, что происходит, когда человек неуравновешен в своих устремлениях. «Человек, который духовно растет, — говорил Николай Константинович, — образует над собой нечто наподобие энергетического благодатного облака, которое его защищает на протяжении всей жизни. Но стоит этому человеку пойти назад, то есть обернуться назад, как это же облако обрушивается на него, причем с той же силой, с которой излучала благодать. В Агни-йоге сказано силами света, что человек, начавший усваивать основы сокровенного учения космоса, должен идти только вперед, несмотря на все трудности пути. Восходящая волна поднимает на гребень и возносит человека, смело идущего вперед, но та же волна захлестнет и утопит того, кто повернет назад или даже оглянется. Прошлое, как бы прекрасно оно ни было, всегда хуже будущего, иначе у космической эволюции не было бы никакого смысла. Аромат прошлого, тем более зловоние, не должно проникать в будущее. Оборачивание назад мы встречаем на каждом шагу в нашей социальной жизни. И чем ближе мы к концу темного цикла земной эволюции, тем это оборачивание старого мира обывателей становится сильнее. Многие даже образованные и прогрессивные люди считают, что тоска по старым добрым временам, по собственному прошлому – это якобы хорошо. Оказывается, такая тоска приятна именно животному астралу, но для духа подобное оборачивание назад чрезвычайно обременительно и опасно. Тоска по прошлому, говорят учителя света, это выдувание мыльных пузырей. Для развития духа это то же самое, что ехать на древней скрипучей телеге вместо автомобилей и самолетов. Земляне очень противоречивые существа. Мы легко согласимся с тем, что, к примеру, любовь к отеческим гробам – это тоже оборачивание назад. Но далеко не все согласятся с тем, что это оборачивание, как и любое другое, противно нашему бессмертному духу. Как и все земное, это также отягощает дух земными тяжестями, то есть глупыми условностями, не имеющими никакой ценности в мире духа, где нет времени и нет расставания. Мудрые учат нас уважать память предков, но уважение предков – это одно, а примагничивание сознания к их могилам – это совсем другое. Как видим, нас опять-таки призывает ко вмещению. Чтобы понять разницу, надо проникнуть в сокровенную суть этого различия. Это касается и так называемых юбилейных дат. Конечно же, юбилейные даты и поминальные дни – это не лишнее в человеческой жизни. Это одно из очень полезных средств. Обострение нашей памяти, утончение восприятия, улучшение восприимчивости к возвышенным устремлениям, которое у многих людей пока что слабо развито. В такие дни в едином порыве объединяется высокая, благодарная коллективная энергия многих людей. Эта общая благодатная сила положительно влияет на всех участников. Помогая людям пробудить слабую или вялую память, она одновременно в какой-то степени усиливает их способность принимать высшие энергии. Но высшие энергии существуют не только в поминальные дни и знаменательные даты. Они есть всегда. Они вокруг каждого человека. Они просто ждут, чтобы человек изменил направление мышления и пошире открыл глаза своего сознания. Разум и сознание способны расширяться беспредельно. Именно в беспредельности разворачивается и живет человеческая душа, единая с душой мира. Бог внутри нас и вокруг нас. Но протянув руку в пространство физическое и не нащупав там ничего, серые люди говорят: «Бога нет». Под Богом надо понимать высшую силу, разлитую в беспредельном пространстве. Это беспредельная высшая сила вне и внутри каждого из нас. Она всегда ждет, что мы, наконец, вступим с ней в контакт, и для этого все средства хороши. Их у космической жизни очень много. Среди них есть место и для торжественных дат юбилеев, и для поминальных дней. Но при всем том, говорят нам великие учителя, недопустимо развивать магнетизм к отеческим гробам. У некоторых людей примагниченность к отчему дому, к отеческим гробам настолько сильны, что даже после своего ухода с земли они вместо познания тонкого мира так и остаются в своих, теперь уже в астральных васюках, и продолжают ходить на астральные могилы предков и устраивают там, в тонком мире, свои поминальные дни. Такие люди и в новом физическом воплощении перенесут те же привязанности к своим гробам и к чужим могилам. Если сознание и в новом воплощении не сможет оторваться от низменного мира, то, не получая высших энергий, его огонь иссякает и начинается деградация духа. Отрыву сознания от земного притяжения мешает даже такая, казалось бы, чепуха, когда женщина начинает оборачиваться назад, в свою физическую молодость, тревожно всматриваясь в зеркало и замечая признаки увядания кожи. Замечая следы времени на лице, мы все огорчаемся. Но нельзя допускать, чтобы эта грусть захватила наши мысли настолько, чтобы у нас постоянно портилось по этому поводу настроение. Некоторые попадают в настоящий плен животного астрала, который то и дело скручивает их голову назад в ушедшую юность и заставляет сделать попытку остановить время. Как-то в эфире прозвучала информация о том, что в США, оказывается, чаще всего пластические операции на лице с перетяжкой кожи наиболее популярны среди юных. Есть девушки, которые к 18 годам уже сделали несколько таких операций. Этот страх перед морщинами эти девушки принесли в новую жизнь из жизни прошлых бездуховных воплощений. В своем сознании они так и остались стареющими женщинами, чрезвычайно занятыми своей иллюзорной внешностью, которой они очень увлекались в прошедшем бестолковом воплощении. Ничем иным, как развитием дурных комплексов, нельзя назвать и то состояние, когда стареющий мужчина изводит себя переживанием, что он кое в чем уж не так активен, как в молодые годы. Или, выйдя на пенсию, человек вдруг начинает вздыхать и сожалеть, печалиться. Вот если бы, да кабы, он вернулся бы эдак годков на 30-40 назад, то он бы и профессию выбрал не ту, и жену не ту, и жил бы вообще не так. Разве это не выдувание мыльных маниловских пузырей? Конечно, не так-то просто сознанию, погрязшему в плотских страстях и пороках, отвязаться от прошлого. Плохое тоже не очень приятно вспоминать. А оно вспоминается. Его заталкиваешь обратно, от него стараешься избавиться, но чем сильнее заталкиваешь, тем яростнее иногда оно выползает. Однако от приятных воспоминаний сознание никак не хочет отказываться. А как порой привлекательно наше молодое прошлое! Какими сладкими голосами безмозглых сирен зазывает нас, вызывая в сознании призраки, одетые в волшебные одеяния воспоминаний. Достаточно обозреть лирическую поэзию. Большая ее часть заставляет нас восхищаться шквалом чувствований и эмоций, переживаемых поэтом-дилетантом. Нам хочется проецировать его переживания на себя, восторгаться его словами и плакать над ним своими слезами. Но, к сожалению, очень мало отыщется в лирической поэзии чувств и мыслей, устремляющих нас к сверхличному и в светлое будущее. Большая часть поэтов все-таки обращается либо к настоящему, либо сворачивает голову в прошлое и воспевает его, грустит, тоскует о нем, зовет его. На деле человеческая душа не живет прошлым, живет им только смертный временный астрал. У настоящей поэзии, кроме массы замечательных свойств, есть еще и коварное свойство – зачаровывать, благодаря внешней красоте и внутренней притягательности образов, которые находят отзвук в наших неразвитых чувствованиях. Это свойство очарования умеет использовать астрал. Используя воображение и чувственность человека, астрал способен постоянно заставлять и поэта, и поклонников его поэзии поворачивать головы назад. Коварный астрал, использующий поэтический дар человека, может причаровать, заворожить, привязать к себе сознание человека незаметно и крепко к астральному прошлому. Этому зверю нельзя разрешать овладевать сознанием, а потому нельзя ему и стихи посвящать. Жизнь — постоянный экзаменатор. Она не упускает ни малейшей возможности, чтобы проверить, насколько наша голова повернута назад, насколько мы живем прошлым, насколько способны себя и других обманывать. Опять призовем на помощь поэзию. Ее краткость и, главное, образность выражения, чувствования в данном случае незаменимы. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло». Русский романс на Западе называли «маленьким русским чудом». И этот замечательный романс на стихи Тютчева, строки из которого приведены, многие слышали, и многим он нравится. Но о чем он? Чем спровоцирован? Чему посвящен? А посвящен астралу, заставляющего человека смотреть назад, в плотское прошлое. Известно, что астрал и после смерти человека на земле не захочет отпустить его на свободу. Это он протаскивает с собой в мир надземный все свои земные иллюзорные ощущения и воспоминания. Он заставляет развоплощенного человека идти на голос сирен прошлого. Точно так же, не помня себя, под лунными лучами идет лунатик. Прошлое невозвратимо. Прошлое всегда беднее будущего. Впереди у каждого вечного человека будет много нового. И если он пожелает, то будет больше интересного и более прекрасного. Учитель света говорит: деревья, сбрасывая листву, не грустят о ней. Они радуются, зная о новой весне, о будущем. Почему бы и нам не взять пример с тех же деревьев? Но прошлое отпускает очень немногих, и только прозревших. Почему не отпускает прошлое? Если в настоящем истинных впечатлений и чувствований мало, меньше, чем в прошлом, то человеку всегда будет нравиться уходить в свое прошлое, чтобы вновь пытаться пережить и не только приятное, даже неприятное, грустное, печальное. Хочется опять переживать. Кому? Душе человеческой? Нет. Временному смертному астралу. Это он живет тем, что приходит и уходит. Поддавшись его власти, мы вытаскиваем из подсознания воспоминания, снова и снова рассматриваем их, вызывая из прошлого уже забытые эмоции и сцены. Но как часто мы умеем обманывать и тешить себя, что прошлое над нами якобы власти не имеет? Имеет. Вспомним еще один знакомый романс о темно-вишневой шали. «Я о прошлом ничуть не мечтаю». И мне прошлого вовсе не жаль, но о многом напомнит эта темно-вишневая шаль. В этой шали я с ним повстречалась, и любимой меня он назвал. Я стыдливо лицо прикрывала, а он нежно меня целовал. Говорил мне: не плачь, дорогая, расставаться с тобою мне жаль, и так далее. Только один взгляд на вещь, только одно прикосновение к ней, и вот уже настоящий каскад сменяющихся картин прошлого, и целый фейерверк эмоций разворачивает сознание назад, в прошлое. В этом романсе, а таких много, мы видим, какую власть имеет прошлое над человеком, как оно захлестывает его. Всего лишь мгновение назад человек был совершенно уверен и других уверял, что вовсе не мечтает о прошлом и не жалеет о нем. Ложь даже самому себе — это прескверная, предательская штука. Нечеловеческая душа изворачивается и лжет. Толкает нас лгать себе и другим астральное животное, которое захватило нас в плен, тащит назад в иллюзорное ощущение и потешается, питаясь через нас тем, без чего оно погибло бы. Угнездившееся в сознании прошлого не так-то просто уходит из него, даже если сердце уже знает, что все земное временно, и вовсе ни к чему таскать за собой огромный ворох иллюзорных воспоминаний, переживаний, впечатлений и ощущений. «Что было, то быльем поросло», — говорит плотскому уму прозревающее сердце. И рассудок вроде бы начинает соглашаться. Он уже говорит: «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданье золота охваченное, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст, О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, и ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. И это, по мнению рассудка, называется «не жалею, не зову, не плачу». Мы свидетели, что ничего, ни одно чувство не забыто. Мало того, видим, как бережно хранит наше неразвитое сознание каждое ощущение, каждое желание, и так любовно обрамляет каждую астральную безделицу золотую оправу. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств, жизнь моя, иль ты приснилась мне? Поэту, а значит и нам в подобных ситуациях, только лишь кажется, что прошлое ушло из нас. Все стихотворение — это гимн прошлому, когда внутренний взор поэта касается своих сокровенных астральных струн. Это на самом деле завуалированная есенинская тоска по безвозвратно ушедшей юности, щемящая грусть по остроте растраченных астральных чувств. Каждую картинку прошлого поэт любовно украшает гирляндами изумительных живых цветов настоящего. Прошлое — это вампир, и каждое слово поэта — это капля горячей крови его сердца, которая всасывается подлым астралом, пережитком животного царства. Да, мы согласны, нельзя идти вперед с головой, озирающейся назад. И все же это утверждение не абсолютно. Как же можно без прошлого, без воспоминаний? Куда же от них денешься? Да и зачем? Эдак голова превратится в пустую, высохшую, декоративную тыкву. Потрясешь, а там ничего, только горстка засохших семян, да два глаза, торчащие в зеркале сегодняшнего дня. И начинаешь думать, а может, Христос сказал что-то другое? Может, переводчики не так перевели? И вот, поразмыслив над собственной жизнью, над историей народов, мы начинаем думать совершенно иначе. Мы, только что утверждавшие, что человек, озирающийся назад, потому неблагонадежен для Царствия Божия, что он не отрешился от прошлого, задаем себе вопрос, а разве можно вообще жить, не оборачиваясь назад? Разве не на основании опыта прошлого мы мудреем? Разве могли бы мы не повторять печальных ошибок, если бы наша память не удерживала последствия от ошибок, совершенных в прошлом? А как же не хранить в сердце память об ушедших близких и любимых, о библиотеке и музее? Разве это не средство, предназначенное для удержания нашей памяти о прошлом? Что ж, откажемся от них? А разве мудрые не говорят, что народ, отвергающий свое прошлое, каким бы оно ни было, это деградирующий народ? А изречение «Иван, не помнящий родства», разве оно применяется как комплимент? Что же тогда делать с историей? Конечно же, цивилизация не может развиваться без исторической науки, библиотек, музеев. И «Иван, не помнящий родства», не может быть назван ни патриотом своей родины, ни объективным исследователем, ни культурным человеком. Культуры, деградирующие, превозносят свои ценности, игнорируя или уничтожая прошлое. Культуры же, прогрессирующие, набирающие духовный потенциал, апеллируют к древним нормам бытия, как мудрым установлениям, этическим архетипам, проверенным временем. Кто же не согласится с подобным утверждением ученого конца XX века? Как же не оборачиваться в прошлое, когда, скажем, тайная доктрина устремляет наш взор в прошлое планеты и человечества, причем столь далекое, что мы едва различаем его смутные контуры? Что мы ясно видим в этом далеком прошлом, в этой таинственной глубине веков? Видим единое человечество — и единый исток всех религий и философий. В этом знании прошлого залог будущего всемирного братства людей. Как же нам не оборачиваться назад? Николай Константинович Рерих всю жизнь занимался археологическими раскопками и организовал не имеющий себе равных пятилетнюю центральноазиатскую экспедицию, которая, проникнув в прошлое народов, доказала единство их культур, а значит, единство всего человечества. Николай Рерих, углубляясь в прошлое, соединял его с настоящим и заставлял служить будущему. Он, великий космический учитель, зная о единстве времен, поднял над миром знамя мира, знамя не отдельного народа, а знамя мира, на котором запечатлен древнейший символ всего сущего, в том числе и единство миров и времен. Но Рерих устремлял в прошлое лишь взор, а не сознание. Великий космический учитель призывал устремляться в будущее, трудиться для будущего, жить в будущем, но не в прошлом. Как Христос учил своих рыбаков-апостолов смело закидывать сети подальше в море, так и Рерих, зная о том, что мысль рано или поздно материализуется, призывал человечество закидывать мысль в будущее, закидывать как можно дальше. А если сознание человека переполнено впечатлениями, эмоциями, ощущениями ушедших дней, то в него будущее уже не ведешь. Такое сознание перегружено смертным астралом, а у этого существа будущего нет. И именно потому он постоянно стремится развернуть голову человека назад, там его жизненные силы. Заземленное, земноводное сознание живет в протухшем прошлом, и именно потому оно яростный враг всего нового, всего воздушно-огненного, враг всех перемен, ведущих в будущее. Сознание, притягиваемое в земное прошлое, в будущее не поднимется. Даже воздушный шар не может оторваться от земли, если не сбросит плотский балласт. И мы знаем, что если аэронавт хочет подняться на воздушном шаре все выше, он должен продолжать сбрасывать вниз на землю лишний груз. Точно так же не может подняться высшие сферы и сознание земноводным грузом. Именно от такого заземленного сознания человек, идущий в будущее, должен отказаться. Дух – неземная вещь. Но дух можно привязать к земле, и очень крепко. И тогда он, птица небесная, не сможет подняться в свои лучезарные сферы. Но разве вниз должен стремиться вечный и бессмертный человек? Именно потому Христос и утверждает: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Так что же нам делать? Оборачиваться назад или не оборачиваться? И если оборачиваться, то как это делать? Правильный ответ мы сможем найти лишь при условии, что наше сознание уже обладает качеством вмещения. Этот ответ поднимается над «да» и «нет», и сознание, признав равноправие каждой полярности, не отдаст предпочтение ни одному из полюсов. Но, вместив обоих, поднимется вверх, бесстрашно взирая из неделимого мира духа на «да» и на «нет», которые властвуют каждый в своей половине мира материи. Вмещение и знание сокровенной природы, ощущений и желаний, которые питают нашу низшую астральную сущность, помогут понять, что именно требуется и что именно требовал отвергнуть Христос. Мы поймем, что астрал – это старая лунная обезьяна. Она не способна не только идти вперед, но она не способна жить в будущем. Она не может произвести ничего стабильного, а потому не выносит ничего постоянного. Она может жить только временными плотскими эмоциями, которые появляются и исчезают в зависимости от внутреннего состояния человека, от его настроения на данный момент, или от здоровья, или от каких-то внешних условий и ситуаций. меняется настроение или здоровье, изменяются внешние ситуации и, соответственно, изменяются эмоции. Еще раз надо сказать, что постоянство устремления к свету – это духовное качество. Низшая астральная природа не обладает постоянством. Поэтому, если бурь, порыв мятежный развеял любовь, то эта возвышенность ощущений не была истинной. Это были сильные эмоции астрала, и не более того. Это так называемая астральная любовь. Все наши переменчивые, неустойчивые ощущения, плотские желания, чтобы их как-нибудь отличать от ощущений и желаний высших тонких природы, следует относить к эмоциям, а высшие ощущения – к чувствам. Это различие обозначено и в современной науке Запада, хотя ни о какой сокровенной причине этого различия мы не получим сведений ни из философии, ни из психологии. Причина в том, что сокровенная семеричная природа человеческого организма современной наукой до конца XX века официально не была признана. Поэтому и в философском словаре 1983 года редакции, вместо того, чтобы как-то четко разграничить эмоции и чувства, последние названы особым видом эмоций. Эмоции в переводе с латыни буквально означает «потрясаю, волную». Материалистическая философия разъясняет, что это субъективные реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия, радости, страха и так далее. Когда субъект не справляется с возникшей ситуацией, говорят психологи, то развиваются бурные кратковременные эмоции. Они тормозят психические процессы и навязывают определенный, закрепившийся в эволюции способ аварийного разрешения ситуации. Например, бегство, вспышку агрессию, рыдание и тому подобное. Этот способ оправдывает себя лишь в типичных биологических условиях. Даже не имея представления сокровенной природы эмоций, являющейся следствием далекого животного прошлого человека, но лишь благодаря наблюдениям, материалистическая философия утверждает, что природа этих энергий неустойчива. Лишь только став предметом устойчивых отношений, говорит философия, эмоции превращаются в другое состояние. Оно высшее по качеству и имеет другое наименование – чувство. Вот дословное объяснение из словаря. Высший продукт развития эмоций – чувства. Они отвечают высшим социальным потребностям и выражают отношение человека к общественным явлениям, другим людям, самому себе. Они отличаются стабильностью, независимостью от состояния организма и наглядно воспринимаемой ситуации. Как устойчивое эмоциональное состояние по отношению к объекту чувства могут не совпадать с эмоциональной реакцией на него в конкретной эмоциональной ситуации. Чувство у человека носит культурно-исторический характер. Конец цитаты. Именно лишь высшие чувства являются человеческой принадлежностью, а эмоции – это принадлежность животных. И последняя фраза, приведенная из философского словаря, это особенно подчеркивает. Только чувства, но вовсе не эмоции, носят культурно-исторический характер. Значит, даже по этой причине эмоции должны быть отнесены к природе животных, но не человека. Мы уже говорили о том, что без лунного существа никогда бы не сформировалось астральное тело человека, а затем и высшее тонкое тело. При жизни высшее тонкое тело в соединении с ментальным образует душевное тело личности, которого у животных еще нет. Когда привой культурного дерева на дереве диком приживается и вырастает в самостоятельную ветвь, то чтобы дичка не удушила новый высокий сорт, все ее ветки должны быть отсечены. Точно так же, когда у человека сформировалось собственное тонкое тело, то уже нет никакой необходимости в животном астральном теле. Ведь у нас когда-то был и хвост, и густая шерсть покрывала все тело. Но когда в этом отпала необходимость, то хвост и шерсть постепенно исчезли. От хвоста осталась лишь парочка спрятанных под кожей позвонков, копчик, а от шерсти волосы на голове и незаметный легкий пушок на всем теле у женщин и более заметный у мужчин, сохранивший также частичную растительность и на лице. Если бы у нас сейчас был хвост, то мы совершенно справедливо сочли бы его абсолютно бесполезным органом. Хвост создавал бы нам массу неудобств, а потому мы его просто отсекли. Вот так же и звериный астральный остаток следует отсечь. Но наш животный астрал – это не пассивный хвост. Астрал не отсечется одним взмахом ножа. Это некое животное существо, обладающее неисчислимым количеством сильных животных страстей, желаний, эмоций. Эти энергии являются жизнью астрала. Ему нужно добывать эти энергии для себя и только через человека, через его личность. И самый подходящий для него именно тот человек, кто склонен постоянно озираться назад и выращивать только земную пищу с помощью руки, возложенной на плуг. Человек должен развивать не руку, это за него сделала природа. Ему нужно развивать мысль, чтобы вспахать пространство и взращивать на нем новые вселенные.